Как обычно в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
Также давай поприветствуем всех наших слушателей и сегодняшнего гостя. Гостя подкаста «Слышали новость» Роман Баян, журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Роман Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Роман Георгиевич, давайте начнем с истории, которая продолжается с выходных, а гипотетически, теоретически в ней есть и отголоски различных сюжетов, которые происходили и в прежние месяцы, и в прежние годы. Дело в том, что вот эти различные сообщения, фото, видео, текстовые документы о том, как переполнены спецприемники, о том, в каких условиях, якобы нечеловеческих, содержатся задержанные в ходе мероприятий, скажем так, несанкционированных, которые прошли в предыдущие несколько дней. Были также комментарии из Кремля, очень много различных видео, которые опровергают, очень много видео, фото, которые вроде бы подтверждают. Как разобраться? Ведь огромное количество действительно и провокаций, и фейков есть. Но при этом важно не упустить те случаи, где действительно закон нарушен и права нарушаются.
Ну, коллеги, мы же с вами понимаем прекрасно, что когда есть какая-то информация, необходимо эту информацию проверить. Ну и, соответственно, вот эти все проверки, они привели к чему? К тому, что туда выезжали журналисты, которые действительно обнаружили там огромную вереницу этих автобусов, в которых якобы держат всех задержанных на холоде и так далее, и так далее. Выяснилось, что эти автобусы все пусты. И есть и видео, и фото подтверждение того, что они пустые. Что касается содержания всех этих людей, но на эту тему сегодня уже кто только не высказался. Было официальное заявление МВД. Ну вот я даже открыл сейчас и не поленюсь, сейчас вам его процитирую. Снимки, сделанные гражданами, доставлены в центр после судебных заседаний, ожидающими оформления. Все эти люди уже размещены в полном соответствии с нормативными актами, им предоставлено горячее питание и постельные принадлежности. Ну хорошо, помимо МВД, да, ну кто-то может же не поверить информации МВД, есть информация, которую подтверждают члены Совета по правам человека. Вот у нас в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступала Меркачева Ева, которая объясняла, что там происходит и почему такое может быть. И один из наших ведущих задал ей вопрос, что, как вы считаете, может быть, это специально, собственно, было сделано для того, чтобы таким образом послать определенный сигнал тем, кто собирается выходить там снова на какие-то акции, чтобы им было неповадно, то есть такой, знаете, элемент запугивания. Она сказала, нет, конечно, это не специально, все на самом деле объясняется очень просто, потому что все места, куда привозили, собственно, задержанных, их всего там было несколько, и они были забиты уже в Москве до упора, поэтому было принято решение перевозить всех в Сахарово, где обычно, собственно, там содержатся мигранты, да, это вот пункт временного содержания там мигрантов, иностранных граждан. Этот приемник рассчитан, если я не ошибаюсь, там по документам на 1100 человек. В реальности, как говорил Меркачева, там всего можно поместить там 1000 человек. Этих людей туда привезли, но персонала непосредственно там было мало. Там изначально мало этих людей, да, и поэтому просто не доходили руки очень быстро, как говорится, обеспечить всех людей всех необходимым. Что касается белья там и каких-то туалетных принадлежностей. Поэтому какой-то злой умысел здесь искать, мне кажется, не нужно. Другое дело, что может быть на будущее как-то предусмотреть, что и в случае повторения подобной ситуации применить какие-то другие алгоритмы. И такие варианты есть. Та же самая Меркачева говорила, что может быть, допустим, наказывать людей, но при этом с отсрочкой, да, то есть если человек 5 суток там получает, то давайте мы его сейчас сюда не будем привозить, а привезем его сюда, когда освободится место. Вот и все.
Коллеги, а мне вот показалось, Роман Георгиевич, я вас внимательно слушал, показалось, что вот сейчас весь этот хайп по поводу того, куда везти, как везти, какие условия. Да. Это, конечно, с одной стороны, разумеется, важно, в каких условиях содержатся люди. А с другой стороны, спекулировать на этом, ну, явно нет никакого резона. Опять же, МВД – грамотная структура, специалисты работают, которые, ну, при всем должном уважении отладят все эти механизмы, опять же, если представится какой-то случай. Как вы считаете, представится вот еще один подобный случай, когда вот, ну, мы, конечно,
все зависит от того, будет ли повторение подобного.
Я как раз об этом.
Да, но здесь мы с вами что, должны давать какие-то прогнозы? Ну, я, на самом деле, прогнозы бы давать не хотел. Конечно, люди, которые выводят на улицы Москвы там своих сторонников или не сторонников, а вообще там пытаются вывести всех, кого не лень, да, эти люди точно не успокоятся, это мы с вами знаем. И, скорее всего, попытки будут. Другое дело, и это мы тоже с вами знаем, что каждый раз выходит все меньше и меньше людей. И посмотрим, посмотрим. Если что-то подобное будет происходить, то, возможно, будет происходить и ситуация там с этими спецприемниками. Она может повториться, потому что, ну, как и любая система, как любой институт, МВД, это все-таки такая, знаете, все неповоротливая, тяжелая организация. Да, предположить, что всех будут встречать там хлебом солью, да, там прямо на въезде в Сахарово, допустим, это, конечно, вряд ли. Вот я нашел как раз персонал центров Сахара не справляется просто с таким количеством людей, заявила в эфире «Говорит Москва», член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. Это вот то, о чем я вам и говорил.
В продолжении просто как раз...
банальная технология, понимаете, вот и все.
Продолжение этой истории относительно того, когда могут быть следующие такие случаи, буквально днем, на следующий день состоится заседание по делу, суд, точнее, заседание, почему я говорю заседание, суд по делу о клевете на ветерана при участии Алексея Навального, поэтому вполне возможно, да, все будет уже очень и очень скоро. Давайте в продолжение немножечко развить ситуацию, потому что, да, действительно, есть вот как закон и порядок, в первую очередь, наверное, должен быть закон. Союз журналистов России требует проверить законность ареста главреда Медиазоны Сергея Смирнова. Причем там со слов издания, с его собственных слов задержания был он, мягко говоря, в условиях спокойных, мирных. И параллельно тоже я бы объединил очень любопытную инициативу о том, как Союз Совет по правам человека и тоже Союз журналистов намерены проводить мастер-классы о том, чтобы губернаторам, правоохранительным органам разъяснить, прояснить, и чтобы появились некие, ну как это сказать, что ли, механизмы, согласно которым будут взаимодействовать правоохранительные органы и средства массовой информации в ходе различных мероприятий. Три больших части в этих инициативах содержится. Во-первых, наличие жесткого регламента относительно того, что можно, что нельзя. Во-вторых, знаки отличия, то есть помимо бейджей и каких-то отдельно с каким-нибудь ярким цветом предметов одежды, еще будет, обещают или намерены, или хотят доработать федеральный закон. Собственно, вопрос-то один, единственный, почему так долго, почему вот действительно примеры же были из других стран, примеры были и в России, а вот как-то оно только сейчас, такое ощущение, что дозрели.
Меня здесь ничего не удивляет, потому что, знаете поговорку, да, про петуха, который там клюет в одно место? Да, но мы же, слушайте, это нормальная абсолютная история, на чужих ошибках никто никогда не учится. То есть вносятся коррективы сейчас, как говорится, основываясь на собственном опыте. Вот решили, значит, что вот сейчас, да, вот это нужно сделать, будут это делать. Мне кажется, это правильно. Что касается там задержания Сергея Смирнова, но вот буквально час назад, я не знаю, вы видели эту новость или нет, но новость звучит следующим образом, на секундочку. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов не имеет претензий к условиям содержания во временном спецприемнике. Он размещен в четырехместной камере, не курящей. Ему и его соседям выданы матрасы, подушки, одеяло, гигиенические принадлежности. И заявляют это члены ОНК. Значит, сам Смирнов, на секундочку, говорит, если выбирать между ожиданием, значит, в автозаке и камерой, где мы находимся, то, конечно, в камере лучше. Далее он продолжает. Мы понимаем, что ситуация форс-мажора была с нашей стороны эмоциональная реакция, ну а сейчас там типа все нормально. Вот и все. То есть... Мне кажется, здесь даже, как говорится, уже и говорить не о чем. Естественно, будут находиться сейчас у нас огромное количество там различных товарищей, которые будут пытаться раздуть, там, надуть, я бы даже сказал, там, эту историю, да. Но мне кажется, что все совершенно прозрачно и очевидно.
А вот с этими с регламентами, ведь действительно последние, вот здесь уже как раз несколько месяцев показали, потому что вы абсолютно верно говорите, на чужих примерах никто не учит, но ведь и российские обозреватели попадали в переплет, например, во время белорусских событий, когда действительно очень важно, есть вот этот редакционный бейдж или нет, есть опознавательные знаки или нет, следует ли, как это сказать, журналист, обозреватель, да, корреспондент или, может быть, стрингер, вот каким-то правилам, которые пока на уровне здравого смысла, что если ты действуешь там, работаешь там, где действует полиция, в первую очередь не мешай. Люди оказываются, люди, работники, которые свою профессиональную деятельность исполняют, оказываются между двумя, ну как сказать, между молотом и наковальней и могут попасть действительно в очень неприятные ситуации. Вот этот регламент назрел, объективно, очевидно. Что можно ожидать, на ваш взгляд?
Я в свое время принял решение, как главный редактор «Говорит Москва», отправил нескольких корреспондентов, собственно, в Белоруссию. И у меня ребята там работали. Мы с ними, ну я потом тоже ездил в Минск, и мы с ними, значит, когда общались, я каждому из них говорил, что постарайтесь не лезть непосредственно вот в самую, как говорится, вот эту точку, когда идет работа того же самого ОМОНа. Можно снять картинку, можно, ну, практически ту же самую картинку можно снять, отойдя там на 3-4 шага в сторону. Но это такие, знаете, рекомендации. При этом я сам, как репортер, прекрасно понимаю, что очень сложно, понимаете, точно такого же репортера, как и я, остановить, когда разворачиваются какие-то события. Но при этом, да, вы правильно сказали, что были задержания в свое время там в том же самом Минске. Но потом, в том числе и российских журналистов, но потом по линии нашего посольства были обговорены определенные, собственно, моменты с теми же самыми белорусскими властями. Это было доведено до личного состава МВД Белоруссии. И никаких проблем больше с нашими людьми не было. Если и были задержания, то их очень быстро отпускали, потому что они предъявляли, ну, они все, ну, точно так же, как и вы, все же мы имеем вот эти вот наши удостоверения, которые подтверждают то, что мы являемся сотрудниками, допустим, вы «Спутника», а мы, говорит, «Москва», да, пресс-карты наши. Ребята показывали пресс-карты, и никаких проблем не было. То же самое происходило и в Москве. Наши корреспонденты работали на этих событиях. И у них у всех есть эти пресс-карты. И во время этого самого суда в прямом эфире нашей радиостанции один из корреспондентов наших рассказал, что его остановили, когда он двигался в сторону Мосгорсуда, но он предъявил, собственно, он, во-первых, был в жилетке, предъявил пресс-карту, никаких вопросов не возникло. Другое дело, что есть же еще люди, которые пытаются сойти за журналистов, вы же знаете про это тоже. У них могут быть вот эти вот жилетки, но при этом не быть с собой этих пресс-карт. И такие товарищи тоже есть. И мы же с вами еще и допускаем другие варианты, когда можно снять, собственно, картинку, когда ты попадаешь под раздачу, допустим, тому же самому ОМОНовцу, на тебе этот жилет, но журналистом ты не являешься.
Да. Ну и опять... Да, коллеги, да. Здесь очень много вопросов ко всему этому, и вот те самые люди, которые выполняют функции правоохранителей, вряд ли порой разбирают, кто перед ним стоит, удостоверение, неважно все.
Не, ну как это, обязаны смотреть, для них, это для них, другое, Кирилл, для них неважно. Давай не будем.
Мы все знаем, какие случаи происходят, и здесь ликбез очень важен для губернаторов, для руководителей областных всяких главков полиции, чтобы они знали, инструктировали своих подчиненных, что это журналистика, это закон о СМИ.
Да, надо четко понимать, что, конечно, инструктаж будет, но это вовсе не означает, что, допустим, подобные там ситуации будут исключены в принципе. Так не бывает. Поверьте мне, как человеку, который там много лет, как говорится, работал в поле, даже когда ты во время боевых действий, ты идешь в жилетке с надписью «Пресса», в каске, на которой написано белой краской «ТВ», когда у тебя машина со всеми опознавательными знаками, ТВ, там, Первый канал, там, или Второй канал, или НТВ, то есть логотипы, допустим, автомобилей.
Это тоже ничего не гарантирует.
Это тоже, конечно, это абсолютно ничего не гарантирует. Зачастую даже бывает наоборот. Я вам расскажу одну такую, знаете, смешную, можно сказать, ситуацию, когда мы работали в Косове и встретились со съемочной группой «Рейтер». А это было киевское бюро «Рейтер», ребята, знакомые нам по работе в разных других точках. У них был бронированный «Дефендер», Land Rover «Дефендер», бронированный, вишневого цвета, специально для закупленный для работы вот в таких вот местах. Со всеми опознавательными знаками. Наверху ТВ, чтобы не бомбили с самолета и не обстреливали. По бокам и так далее, и так далее. И что вы думаете? Каждый уважающий себя боевик считал своим долгом проверить эту машину на прочность. То есть в нее стреляли вот везде, из автоматов там и так далее. И потом приняли решение, значит, убрать все эти логотипы, потому что они могли в следующий раз там долбануть из мухи, понимаете, какая штука, да, и чтобы просто никто не знал, что это броневик. То есть это я к чему? К тому, что любые алгоритмы, которые будут обговорены, обсуждены, на инструктаже доведены, все равно не исключают повторения подобной ситуации.
Но это тоже должно предполагать определенную ответственность для представителей правоохранительных органов, которые такие действия принимают. И мы видим, что в отдельных случаях, пока в отдельных, может быть, хотелось бы, чтобы было больше, и правоохранительные органы тоже эту ответственность несут, поэтому об этом тоже важно сказать. Но в продолжение, если все-таки это в информационное русло перевести, теперь предлагают блокировать соцсети за призывы к несанкционированию мирным митингам и в комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. То есть вот эти все ребята с Фейсбуков, с ТикТоков и с прочих, которые размещают через площадки, не только они будут, призывы имеются в виду, размещают через площадки, теперь не только на них будет ответственность, но и на самих площадках, которые, ну, где эти призывы размещены. Это пока только инициатива. На ваш взгляд, какие у нее перспективы? Потому что это действительно может, ну, достаточно широкий простор дать для того, чтобы, ну, как это сказать, чтобы все было чуть более зарегулировано, и это самое ощущение ответственности, оно только все-таки появилось.
Но это тот самый вопрос, о котором мы говорим и обсуждаем уже много-много лет. Конечно, можно там принять решение там, на уровне какой-либо комиссии или на уровне какой-либо палаты парламента о том, что будут отвечать не только там авторы каких-либо публикаций по закону, но и те самые площадки. Но при этом, друзья, мы же с вами прекрасно знаем, что как раз вот сейчас, да, там и законодатели наши, и наши инженеры пытаются разработать непосредственно вот этот самый механизм, по которому вот эти самые площадки могли бы за что-то ответить. Потому что там законодатели там сейчас прописывают какие-то другие штрафы, да, за распространение той или иной информации, допустим, на какой-либо площадке. Потому что штрафы, которые были до этого, допустим, таким ресурсом, как Facebook, это как слону дробина, понимаете, какая штука, да, тому же самому YouTube. Как чисто технологически, технически, там, я не знаю, что-то сделать с этими площадками. Здесь же работает, как говорится, непочатый край. И другое дело, что мы же еще и до конца не понимаем, как это сделать. Проблема ровно в этом. И этим пользуются, потому что наше информационное пространство, по большому счету, нами не контролируется на сегодняшний день, если мы с вами говорим про эти социальные сети. Но сколько было случаев, когда блокируют, допустим, контент, скажем так, патриотический, ни за что, а наоборот, контент, который должен, там, я не знаю, призвать людей выйти на улицы там, и пойти там, на свержение, там, я не знаю, власти, наоборот, продвигается на тех же самых площадках YouTube там, и всех остальных. Мы же с вами с этим сталкиваемся практически каждый день. Но что с этим сделать с точки зрения техники банально, мы пока не знаем. У нас есть только печальный опыт там, борьбы с Телеграмом. Помните эту историю? Да? Хорошо, что от этого отказались. Но работа в этом направлении ведется, да, будем надеяться, что что-то должно получиться, мне кажется.
Штрафов здесь может хватить, потому что Телеграм вы упомянули как не очень успешный опыт, но тем не менее Павел Дуров признает, Телеграм, он денег особо не приносит, вещь убыточная, ищет дополнительной монетизации. А если да, мы говорим про Google и Facebook?
Смотря какие штрафы, например, давайте вспомним, какими штрафами был обложен Google, собственно, во Франции, на секундочку. Угу. В начале 500 миллионов евро, 100 тысяч евро, там еще какие-то штрафы. Посмотрите, что происходит в Турции.
Это все отлично, но обложен это не означает, что выплатил, понимаете? Я тоже следил за этой историей и слежу. 500 миллионов круто, да, но выплатили ли сколько из этой суммы?
Но я думаю, что выплатят, никуда они не денутся, потому что речь идет о Франции. Если будет речь идти о России, вот здесь, да, здесь вопрос. И именно поэтому, собственно, разработчики говорят на вот этого закона, который должен каким-то образом регулировать деятельность всех этих площадок на нашей территории, и говорят еще и о том, что если они не будут реагировать, собственно, на наши замечания, и если они тем более не будут выплачивать там какие-то штрафы, то будут приниматься меры по замедлению трафика. Угу. А это уже чисто техническая вещь, понимаете, технологическая, да. И если это удастся сделать, то почему нет? Я знаю огромное количество стран, я думаю, вы тоже, где практически ничего не работает, на секундочку. Даже не надо про Китай, да, сейчас нам расскажут о том, что Китай там это уже оскомину набил, там заезженная пластинка. Не надо про Китай, но... Там, давайте вот первое, что мне приходит в голову. Объединенные Арабские Эмираты. Попробуйте там отправить что-нибудь через WhatsApp. Без варианта. Угу. И очень много таких стран на самом деле. То есть страны, которые озаботили своей информационной безопасностью, их очень много. Другое дело, что мы до определенного промежутка времени, до определенного момента, собственно, на это не обращали внимания. Хорошо, что, как говорится, сейчас поняли, с чем имеем дело, и стали этим заниматься. Лучше поздно, чем никогда.
Роман Георгиевич, к информационной безопасности достаточно такое пугающее сообщение пришло о том, что в 2020 году российские больницы подвергались хакерским атакам впервые. Вспомнилось на эту тему, что в прошлом сентябре в Германии пациент умер из-за того, что одна из больниц была атакована хакерами. Была попытка получить доступ к данным. Соответственно, врачи к этим данным доступа не имели. В итоге пациент не дождался операции, умер. Вот здесь какой-то, не знаю, страх какой-то берет уже, что если уж на таком уровне, почему не взломают завтра общественный транспорт или что-то еще? И какая-то, опять же, возникает ситуация, что нужно, значит, больше денег тратить на систему здравоохранения в плане охраны данных, в плане какой-то, в плане закрытия вот этих самых сетей, к которым подключены медицинские учреждения образования. Потому что речь идет о здоровье, о жизни.
Но что касается больше денег тратить на здравоохранение, скажу, что на здравоохранение вообще в принципе, чем больше денег будем тратить, тем лучше на самом деле. А в том числе и вот по этому направлению. Но атакуют же не только больницы. Хакеры атакуют все что угодно. Сколько раз были там проведены атаки, там DDoS-атаки там, на сайты, допустим, тех или иных наших министерств и ведомств. Но что касается... Там, я не знаю, я даже не знаю, зачем они, собственно, вот пытались там что-то сделать с больницами, какие цели преследовали эти люди.
Собрать личные данные, да? Очередные, да.
Ну, хорошо, да. Но с этим тоже надо что-то делать обязательно, потому что у нас что ни день, то информация обязательно, как говорится, какая-нибудь где-нибудь да, появляется о том, что утечка личных данных, то данные там, клиентов какого-то банка, то данные там, клиентов какой-то сотовой компании, да, и при этом можно все это купить там раньше на диске, сейчас на флешке, с этим обязательно надо что-то делать, поэтому если сможем поставить барьеры, так это просто здорово.
Но в этой ситуации, вот в эпоху пандемии, представляется достаточно странным, да, вот кому что понадобилось в данный конкретный момент. Было нужно всегда, а сейчас получается еще больше, или же, я не знаю, там специалисты какие-то уволились из систем здравоохранения, ну потому что если откуда-то из одной структуры увели эти данные, да, то, наверное, и другие тоже под ударом могут оказаться. Я просто пытаюсь понять, и у меня нет ответа. Неужели ушли? Ну, вполне могли уйти айтишники какие-то на более такие серьезные оклады. Может быть, и так надо решать вопрос?
Я не думаю, что все объясняется только тем, что кто-то куда-то ушел. Я думаю, что это не так. Может быть, кто-то и ушел, да, но уж точно это не массовый исход каких-то там IT-специалистов именно из этих учреждений. Мне кажется, здесь речь идет просто вот именно о хулиганстве, по большому счету, да, и о желании заработать деньги хоть на чем-то.
Попытки заработать,
ну, да. Дай бог, есть только хулиганство, потому что вот эта история с Германией, где умер человек, что-то это хулиганство, уж извините, совсем неприятно выглядит. В завершение, Роман Георгиевич, очень любопытная инициатива о том, чтобы вывести из понятия тайна связи, геолокация человека, у которого есть смартфон и какое-то другое мобильное устройство, объясняется тем, что для поиска людей это необходимо. Человек пропал по геолокации, по тому, где он был обнаружен, где был зарегистрирован его мобильник в последнее время, в последний момент, на тот случай, можно человека опознать, найти. И тут даже полдня промедления могут стоить человеку жизни. Вот ваше личное отношение, ведь действительно поделиться-то придется многим. По сути, каждый человек будет все время контролируем с точки зрения того, где он находится. У вас здесь какое отношение? Вы куда? Больше в том, что личные свободы можно бы и поделиться в отдельных случаях, или все-таки это недопустимое вторжение?
Друзья, вот такой вопрос встречный. Скажите, пожалуйста, да, а что в этом страшного? Ну, будут знать, где я нахожусь. Вот сейчас я нахожусь в районе станции метро Новокузнецкая. И, в принципе, мне и скрывать-то нечего, по большому счету. Я слышал, у нас сегодня в эфире тоже выступали эксперты, которые пытались высказаться, значит, на эту тему, и они тоже это объясняли ровно тем, что очень часто, пока ты согласуешь, пока там
судебное решение появится.
Да, пока какие-то ведомства там дадут отмашку, другие ведомства там попробуют определить, где этот человек находится, уже потом искать, как говорится, бывает поздно. Если эта история поможет определять и быстро находить пропавших людей, я только за. Искать все время какое-то второе дно, что кому-то нужно, там, я не знаю, определить, где в это время находится там, я не знаю, Роман Бабаян, Вот где он сейчас находится? Вот делать им нечего, просто заниматься вот ровно поисками, собственно, Романа Бабаяна, да, и отслеживать, на даче он дома у себя или перед домом стоит, там с собакой гуляет.
Ну, а еще это очень важно, учитывая, что у нас страна огромная, особенно на Дальнем Востоке, расстояние между населенными пунктами и, соответственно, структурами, которые могут прийти на помощь, тоже достаточно велико.
Опасаться этих вещей могут только люди, которые подразумевают, что они будут что-то делать, и это что-то будет нарушать, собственно, закон Российской Федерации, и они не хотят, чтобы их за это взяли, за одно место.
Но все-таки определенная категория людей, которые считают, что личные данные — это мои личные данные, эти их интересы, и такие мнения тоже необходимо учитывать в плане разработки такой, безусловно, полезной инициативы. Роман Бабаян, журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», сегодняшний гость подкаста «Слышали новость», самый цитируемый радиостанция 2020 года, радио «Спутник».